Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – сотериология. И сегодня я хотел бы предложить посмотреть вам учение о благодати, исторический обзор. Давайте посмотрим, как на протяжении христианской истории толковалась или интерпретировалась благодать. Итак, учение о благодати, исторический обзор. И первое, на что мы обратим внимание, это пелагианская, либеральная и рационалистическая точка зрения. Первым, наверное, кто предложил подобный взгляд на благодать, был Пелагий. Вот что он писал. «Сила свободной воли пребывает во всех одинаково. В христианах, евреях, язычниках, во всех людях равно по своей природе пребывает свободная воля. Но только в христианах благодать помогает свободной воле». Пелагий видел благодать как Божью силу, которая помогает нам извне. Вот как он писал. «В то время, как мы имеем внутри нас свободную волю, сильную и твердую против греха, который наш Создатель поместил в человеческую природу, и все же по его неизреченной доброте мы защищены его ежедневной помощью». На Карфагенском синоде в 418-м, в Ефесском соборе в 431-м году Пелагий и его учения и последователи были осуждены в ереси. В наше время, подобно Пелагию, либеральные богословы отвергают действие сверхъестественной благодати. Спасение рассматривается как триумф высшего человеческого духа над животными проявлениями человека. Благодаря человеческим усилиям и примеру Христа цель достигается. Вот как, к примеру, пишет Джордж Фостер, либеральный богослов прошлого столетия. «Не сверхъестественное возрождение, но естественный рост». Не божественное освящение, но человеческое образование. Не божественное искупление на кресте, а человеческий героизм креста. Подобная позиция присуща и некоторым церквям, деноминациям или христианским группам, которые придерживаются взгляда на то, что если человек... скажем, и является грешным, греховным, и унаследует греховную природу, то все же имеет достаточно свободной воли для того, чтобы противостоять греху, для того, чтобы принимать правильное, богоугодное решение, для того, чтобы искать Бога и обратиться к Нему. В таком случае Божья благодать нужна лишь человеку для того, чтобы осуществить этот процесс искания, получить некую помощь извне, где человек уже на полпути ко спасению. Такая позиция, естественно, отбрасывает абсолютную греховность, полную пораженность человеческой натуры грехом. Здесь скорее греховность человека рассматривается не как духовно мертвого, а как скорее больного или зараженного или пораженного грехом, но все же живого и способного откликнуться на Божье обращение. Следующий взгляд – это божественная сила, которая дополняет человеческие стремления. Это полупелагианская позиция, которая сродни католической точки зрения. Частичная греховность, отвержимая благодать, полупелагианское сотрудничество человека с Богом и вероятность отпадения искренне верующего от Бога. Некоторые ранние отцы церкви придерживались подобных взглядов. К примеру, Хиларис, 367 год, писал следующее. Это есть все естество нашей природы, которая должна стремиться вернуться в семью Божью и должна инициировать это. А это уже работа божественной благодати помочь желающему и осуществить инициативу. Но начало должно исходить из нас, и лишь затем Он, Бог, совершает работу. Таким образом, доктрина благодати и, безусловно, избрание рассматривается как несовместимое со свободной волей, человеческой ответственностью и всеобщим призванием ко спасению. И как такие, что будут подрывать духовные дисциплины и вести к духовной лени. В этом случае человеческая воля рассматривается следующим образом. Она скорее в позиции, в этой точке зрения, умалена, чем нежели уничтожена. И, следовательно, грешники способны инициировать процесс спасения. Вот как мы, к примеру, читаем в Евангелии от Матфея, 7 глава, с 7 по 8 стих. Это один из отрывков, который используется как основополагающий. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». В этом случае этот отрывок рассматривается как такой, где на человека возлагается ответственность искать, стучать, просить. И как следствие этого действия человек получает уже ответ. В своем нетвердом состоянии необращенные проявляют желание угодить Богу и проявляют веру. Вера в этом случае, с этой точки зрения, рассматривается не как дар Божий. Когда человек проявляет веру, Бог отвечает благодатью, которая есть Божья сила, просвещающая ум и усиливающая веру. Как видите, эта точка зрения, она во многом сродни пелагианской. Кардинальным отличием, пожалуй, между полупелагианской позицией и чисто пелагианской позицией будет взгляд на греховность человека. Помните, что Пелагий считал, что человек безгрешен по своей природе. Он отвергал взгляд на трудоционизм как возникновение души и считал, что каждую следующую новую душу Бог творит. А соответственно, Бог творит душу безгрешной и святой, со святой волей, со свободной волей, с возможностью человека выбирать и делать выбор в пользу Бога. Иоанн Кассиан, 435 год, писал: «Мы настаиваем, что Божья милость и благодать возлагаются только на тех, кто работает и действует. Она, благодать, дарится тем, кто хотят и берут ее». Средневековый богослов Дун Скотт писал так: «Если человек может любить девушку, а сребролюбивые деньги – то, конечно же, он может любить Бога, который больше. Если свойство естественной силы он любит творение, то насколько же больше он должен любить Творца». На 6-й сессии Тритенского собора, 1547 год, католическая церковь утвердила, что благодать – это сила, которая помогает свободному отклику человека. Таким образом, вопрос спасения перекладывается на самого человека. И сам человек должен инициировать свое спасение. Следующий взгляд – это взгляд на благодать как на универсальную, недифференцированную, предваряющую благодать. Такой точки зрения придерживаются армяне. Давайте посмотрим, в чем она заключается. Христос умер для того, чтобы принести спасение каждому человеку. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Вот как об этом мы читаем в первом послании Тимофею, 2 глава, 4 стих. Первое послание к Тимофею, 2, 4. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, если воля Божья заключается в том, чтобы все люди спаслись, тогда, по идее, Бог должен предпринять что-то, что могло бы всем людям дать возможность к спасению. И во втором послании Петра 3.9, Петра 3.9, второе послание Петра 3.9, мы читаем: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В обеих случаях ударение делается на «все». Благодать дается всем, который хочет, чтобы все люди спаслись и чтобы в Петра все пришли к покаянию. И это ответственность каждого человека откликнуться на Божий призыв. Потому что Божья благодать дается всем безусловно. Некоторые армяне считают, что человеческая воля не мертва, но скорее поражена, и потому человек способен инициировать спасение и угодить Богу, проявив веру. Сторонники такой позиции близки к полупелагианству. Помним, что Пелагий считал, что человеческая воля, разум, сердце, чувства, все естество человека абсолютно свободно от греха. Какой грех имел воздействие, так это не больше, чем только негативный пример Адама. Полупелагианская позиция придерживается взгляда, что человеческая воля, хотя и унаследовала грех, тем не менее, все же человек скорее болен грехом, чем мертв в своих грехах. Его воля способна принимать решение угодить Богу. Его разум способен понять Божью истину. Его сердце готово откликнуться на Божий призыв. И вот такая позиция, она сродни католической или полупелагианской. Но есть и другие армяне, которые верят, что предваряющая благодать удаляет воздействие греха на ум, восстанавливает свободную моральную силу, освобождает от греха и побуждает проявление Божьего влияния на сердце. Освобождающая работа предваряющей благодати делает неспасенных способными сотрудничать с Богом. Так называемый синергизм, где человек вместе с Богом работает для своего спасения. Такой человек может откликнуться на Евангелие. Яков Армений, 1609 год, признавал греховность человека. Вот как он пишет. Человек в своем потерянном и греховном состоянии не способен думать, не желать, не делать доброе. Но Божья справедливость требует предваряющей благодати, потому что это будет несправедливо для Бога осудить большинство человечества, которое не было способно поверить в Бога и никогда не было просвещено благодатью. По действию этой предваряющей благодати человек может принять или отвергнуть Божий призыв. Якова Армении, движимый идеей того, что Бог будет выглядеть несправедливым, как объяснял Армений, если все люди не имели равной возможности покаяться и обратиться к Богу, то такой образ Бога для Якова Армения был искаженным и таким, что Бог не предоставил возможности каждому человеку покаяться. В 1610 году ремонстранты, последователи Армении, в 4 статье о предваряющей благодати записали следующее. Человек сам по себе, без предваряющей или помогающей, поддерживающей, сопровождающей или сотрудничающей благодати, не может думать, желать или делать доброе, устоять против искушения и зла. Так что все добрые дела и поступки, о каких можно помыслить, должны быть приписаны действию Божьей благодати. Некоторые армяне следуют полупелагианской позиции, когда принимают, что человеческая воля больна, а не мертва во грехах, и что человек способен сделать первый шаг к Богу, сопровождаемый благодатью, а по действию предваряющей благодати. Итак, другими словами, сегодняшняя позиция, в большинстве своем армянская позиция, заключается в том, что Бог дает людям эту предваряющую благодать. Эта предваряющая благодать нисходит на все человеческие сердца со креста, оживляет волю человека, просвещает разум, касается сердца и таким образом делает способным откликнуться на Божий призыв. Другая позиция, которую мы также должны рассмотреть, это благодать, идентична Иисусу Христу. Такого учения придерживался Карл Барт. В начале еще до того, когда что-то начало существовать, Бог определил быть благим к человеческому роду через Иисуса Христа. Христос включает в себя всех людей, и все люди включены в Христову веру. Это круг божественного суда и благодати. Помните, что ранее мы говорили, что некоторые подвергают позицию Карла Барта осуждению, потому что она сродни универсализму. И в этом случае, если Христос умер за всех, и жертва Христа достаточна для всех, а во Христе все, тогда люди оправданы. Что же нужно сделать человеку для спасения? Принято говорить, что теперь, как отклик на совершенное Христом, человек должен поверить. Но дело в том, что Карл Барт приравнивает это к делам закона, где говорит, что это будет нарушением благодати и учения о незаслуженном прощении, поскольку если человек что-то делает сам для своего спасения, то это уже не благодать. Следующий взгляд, на который также нужно обратить внимание, это Божье универсальное спасение, открытое для всех во Втором Ватиканском соборе. Универсальная благодать трансформирует всех людей в новое творение, которое есть тело Христово и храм Святого Духа. Это Вселенский союз всех людей, призванных Божьей благодатью к спасению. Это касается не только номинальных христиан, но также евреев, буддистов, индуистов и даже атеистов. Это позиция сродни предыдущей позиции Карла Барта. И мы видим, что в этом случае все человечество, независимо даже от своих религиозных убеждений, буддисты, атеисты, они также являются спасенными благодаря этой Божьей благодати. Следующий взгляд, на который нам также нужно будет обратить внимание, это божественная милость, поддерживающая жизнь и действенно ведет ко Христу. Такого взгляда придерживалась реформаторская евангельская церковь. Вот как я цитирую из наших заметок. Благодать имеет две категории. Общую и особую. Общая благодать делает Божью доброту доступной каждому человеку. Как то забота Бога о базовых нуждах человека, сдерживание зла, откладывание суда и поддержание установленного в мире порядка. Это общая благодать. А особая благодать делает Божье спасение возможным для избранных. Грешники не обладают волей, чтобы делать доброе или угодить Богу, и нуждаются во всемогущем Боге. Человек обладает волей выбирать, но может выбирать, человек обладает волей, но может выбирать между злым и злым, а не между добрым и злым. Свободная воля человека достаточно лишь только для того, чтобы избирать доброе. Греховный человек не обладает моральной или духовной свободой, и потому не имеет силы, чтобы прийти к Богу, если только Божья благодать не сделает это способным. Божественная благодать не совершает насилие над человеческой волей, но наоборот исцеляет волю, делает ее подлинно свободной, возгревает духовные стремления, так что человек свободно приходит к Иисусу Христу. Это не исключает человеческого участия и ответственности, но говорит о главенствующей роли Бога в спасении. Господь не требует того, что не дал, и не повелел того, что не совершил бы через нас. В этом случае мы рассмотрели вот следующие позиции на благодать. Они во многом связаны с нашими предыдущими предметами, которые мы с вами рассматривали. Как то, к примеру, учение о человеке, его природе, происхождение души. Это те базовые предметы, которые как раз сегодня дают нам понимание. От того, в зависимости, какой позиции вы придерживаетесь на происхождение души, какого взгляда вы придерживаетесь, когда речь заходит о хомартеологии, влиянии греха на человеческую природу, сейчас мы можем уже, отталкиваясь от этого базиса, фундамента, принимать решение и делать выводы относительно человеческой участи или роли в спасении. Также я хотел предложить вам посмотреть на библейскую терминологию, которая используется в Ветхом и Новом Завете для описания благодати. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это слово «ханан». В глагольной форме оно встречается 76 раз. К примеру, в книге «Исход», 33 глава, 19 стих. Из книги «Исход», 33, 19. Здесь сказано следующее. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». В этом случае мы видим, что используется как раз это слово, и оно имеет значение явить благодать или относиться по-доброму. Также есть существительное «хен», которое встречается 69 раз, к примеру, таких отрывков, как притчи 1.9. Притчи 1.9. Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. В этом случае, когда говорится о чем-то прекрасном, благодать, хен, это как раз что-то чудесное, прекрасное, милое. То же значение мы находим и в притче, 3 глава, 22 стих. 22 стих. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. То есть что-то прекрасное, украшение. Или же книга притчей, 31 глава, 30 стих. Притчи 31:30. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть она прекрасна, такая жена. И это слово еврейское «хен» может переводиться как «благодать», «очарование» или «расположение». Это проявление более сильным, готовым прийти на помощь более слабому, кто находится в нужде из-за обстоятельств или своей слабости. Итак, благодать – это готовность более сильного прийти на помощь более слабому, находящемуся в обстоятельствах по причине своей слабости или своего выбора. Буквально может переводиться как «найти милость в глазах». К примеру, об этом мы читаем у Моисея в Бытие, книга Бытие, 30 глава, 27 стих, где сказано о Иакове, который нашел милость в глазах Лавана. К примеру, Бытие 30:27. И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими. Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». В этом случае Лаван ищет уже милости у Иакова, а в следующем отрывке Иаков ищет милости у Бога. Это будет 32 глава, 5 стих. Бытие 32, 5. «И есть у меня волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». И также 33, 8. Тут же книга Бытие 33, 8. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах Господина». И точно так же 10 и 15 стих. «А и Иосифе, который приобрел благоволение в глазах фараона», мы также читаем в книге Бытие, это будет 39:4. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и слух его. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его». 4 и 21 стих также. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темниц». В этом случае слово «хен» переводится как «милость, благорасположение» или «милость в глазах». Следующее слово, на которое также нам стоит обратить внимание, это еврейское слово «хесед». Употребление по отношению к Богу говорит о благости или милости, которая руководит, к примеру, в книге «Исход», 15 глава, 13 стих, мы читаем следующее. Это «милость руководит». Исход 15, 13. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Ты ведешь милостью». То есть в этом случае мы видим, что милость может руководить, вести. О этом же самом мы читаем в книге Псалтырь, 142 Псалом, 8 стих, 142 Псалом. Восьмой стих. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». В этом случае «укажи мне путь», и опять же, а это та милость, которая указывает, направляет псалмопевца. Эта же милость, хесед, она укрепляет. Книга Псалтырь, 93 Псалом, 18 стих. 93, 18. Это та же милость, но теперь здесь она укрепляет. 93, 18. «Когда я говорю, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживает меня и избавляет от опасностей». 85.13. Псалом 85.13. «Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподней». Также Бытие 19.19. Мы читаем о этой милости. Бытие 19.19. «Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». То есть в этом случае речь идет про историю с Лотом и его дочерьми, супругой, где Божья милость спасала их. Эта милость также утешает. Если мы посмотрим 118 Псалом, 76 стих, Псалом 118, 76 стих, это та милость, которая утешает. 76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему». Это та же милость, что и прощает. В книге «Чисел», 14 глава, 19 стих, мы читаем следующее. Числа 14, 19. «Прости грехи народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». И также Псалом 24:7, 24 Псалом, 7 стих, где говорится о милости прощающей. 24:7. «Грехов юности моей и преступлений моих не воспомни, по милости Твоей «Вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». Об этом мы также читаем и в 50-м псалме, 3 стих, псалом 50, 3 стих, где сказано: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по могуществу щедро Твоих, изгладь беззакония мои». Это же милость, которая дает жизнь. В книге Иова мы читаем 10 глава, 12 стих. Иова 10, 12. «Жизнь и милость даровал мне». В этом случае жизнь и милость, интересно, что они поставлены на один уровень, они приравнены. «Даровал Ты мне, и попечение Твое хранило дух мой». Продолжение стиха. В этом случае мы видим, что жизнь также даруется милостью. Так же, как и спасение, и избавление. 118-й псалом, 41-й стих. 118-й псалом, 41-й стих. Здесь сказано следующее: «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему». Здесь в этом случае милость и спасение, как и избавление, опять же, приравниваются. Когда мы говорим за термины Нового Завета, то сразу же мы должны помнить про слово «харис», переводимое как «благодать», «благость» или «расположение». Оно используется 154 раза и подразумевает особую доброту и расположение со стороны более сильного по отношению к слабому. К примеру, в Деянии есть хорошая иллюстрация. 25.3. Книга Деяний святых апостолов. 25.3. «Прося, чтобы он сделал милость, вызвав его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге». В этом случае группа заговорщиков обращается к Фесту, рассчитывая снискать у него милость. Как я и говорил, здесь более слабые просят более сильного о некой услуге. Благость может быть ответной благодарностью на явление милости. То есть это как благодарность уже на явленную милость. Луки, 6 глава. Так, Евангелие от Луки, 6 глава. С 32 по 34 стих. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете доброе тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники делают то же. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратное, какая вам за то благодарность? Какая вам за то милость? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». В этом случае это как взаимная милость, или как здесь мы читаем, Христос говорил, что ответная милость или заслуженное воздаяние, когда, как в случае с долгом, вы возвращаете занятое, даете, надеясь получить, проявляете какую-то милость в надежде получить то же самое в ответ. Евангелие от Луки, еще один отрывок, который мы глянем, это будет 19 глава, 9 стих. 19 глава, Луки 19, 9. Здесь сказано следующее. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Луки 19:9. В этом случае мы можем говорить о том, что он снискал также милость в спасении. Еще один отрывок, на который я хотел бы обратить внимание, это первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Первое послание Коринфянам, 15:57. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». В этом случае мы, как более слабые, получаем эту милость от более сильного, а именно от Господа. Бог проявляет эту благость к людям во Христе Иисусе. Вот как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу от Единородного, от Отца». В этом случае сам Христос, где сказано, что Слово стало плотью, является олицетворением этой милости, явлением благодати. И мы видели славу Его, как славу от Единородного. Здесь же в 17 стихе мы читаем: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа». То есть, другими словами, Христос стал как источник благодати. Через Него мы получаем эту благодать. Также еще одно слово, на которое мы обратим с вами внимание, это слово «харизмай» – «являть милость» или «оказывать благодать». Оно встречается в Новом Завете всего 23 раза и имеет ряд значений или оттенков. К примеру, как «простить». Во втором послании Коринфянам, 2 глава, 7 стих, сказано так. Второе послание Коринфянам, 2:7. «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был чрезмерно поглощен печалью». В этом случае простить его – это явить милость, харизмай. Такое же значение и в Ефесянам 4:32. Послание к Ефесянам 4:32. Ефесянам 4:32. Здесь сказано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте друг друга. В этом случае, опять же, используется слово «харизамай». Опять же, подобная идея присутствует и в Колоссянам, 3 глава, 13 стих. Колоссянам 3:13. Колоссянам 3:13. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Бог являет свою благость к нам. Об этом мы читаем в послании к Римлянам, 8 глава, 32 стих. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». То есть в этом случае Христос был отдан Богом Отцом для нашего искупления. И в этом Бог проявил свою благость к нам. Об этом мы читаем также в первом послании к Коринфянам 2.12. Первое послание к Коринфянам 2.12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». То есть, все, что мы имеем, фактически, это есть проявление Божьей милости, харизмой по отношению к нам, все, что нам даровано. И Галатам 3.18. Галатам 3.18. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». То есть Бог проявил этот дар харизмой по отношению к Аврааму не по его Авраама заслугам, а по милости. Также по этой же милости простил грешников. Колоссянам 2.13. Колоссянам 2.13. Здесь сказано: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам наши грехи». Харизмой, простив нам наши грехи. И Колоссянам 3.13: «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». В этом случае уже цитируем отрывок, но ранее мы говорили о том, что Христос простил нас, а здесь мы видим, что Писание также призывает и нас прощать. Это Божье расположение и Божье благословение для нас, людей. Вот как об этом еще говорит Евангелист Лука. 1 глава, 28 стих. Евангелие от Луки 1:28. 1.28. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодарная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». И Ефесянам 1.6. Ефесянам 1.6. Здесь сказано следующее: «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». А равнозначно тому, как Мария получила эту благодать, так и мы читаем, что во Христе мы получаем ту же благодать. Благодарность Богу за Его такой незаслуженный дар благодати и милости, который мы имеем в Нем. Пусть Господь каждому из нас даст радость и наслаждение, полноту понимания этой благодати и глубину осознания всего того, что эта благодать дает нам. Но об этом мы еще поговорим в нашей следующей лекции. А сейчас я благодарен вам за ваше внимание.